Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. «Газпром» планирует втрое поднять цены на газ для Белоруссии. На переговорах президентов России и Казахстана подписан ряд важных документов. В Израиле партии «Кадима» и «Авада» договорились о формировании коалиции. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов, подчеркнув, что Белоруссия — единственная страна в СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж.
Нападение.
Сегодня стало известно, что в Петербурге в воскресенье была избита студентка из Китая. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Илья Орлов.
Нападение на 25-летнюю студентку Института международных образовательных программ произошло в воскресенье вечером на Гражданском проспекте, когда девушка возвращалась к себе домой в расположенное неподалеку общежитие. Сообщение в милицию поступило из Александровской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Медики зафиксировали у нее травмы головы и гематомы на лице. По словам сотрудников правоохранительных органов, опросить потерпевшую удалось только к вечеру понедельника, да и то с трудом. Молодая женщина говорит только по-китайски и сообщает лишь, что ее избили неизвестные. Возбуждено уголовное дело, инцидент квалифицирован как побои, нанесенные из хулиганских побуждений. В Калининском районе это уже не первый подобный инцидент. 20 февраля около того же дома был избит 23-летний гражданин Израиля, студент университета имени Герцена. Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Адвокаты Александра Копцева, осужденного на 13 лет лишения свободы за нападение на прихожан Московской синагоги, обжаловали приговор в Верховном суде России. Защита просит смягчить наказание, мотивируя это тем, что, во-первых, Копцев психически болен, а во-вторых, никто из 9 раненых не умер и не стал инвалидом. Решение по делу Копцева обжаловали ранее и адвокаты потерпевшей стороны. Они просят включить в приговор статью «Разжигание межнациональной розни». В Москве во вторник суд вынес приговор по делу о нападении на известную чеченскую певицу Лизу Умарову и ее 15-летнего сына в сентябре прошлого года. Двух обвиняемых суд признал виновными в возбуждении национальной розни и причинении побоев и приговорил к наказанию от 2 до 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу Анхелеса Уртада Энрике будут проходить при закрытых дверях. Такое решение принял городской суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей.
Одно лицо обвиняется в совершении умышленного убийства на почве национальной расовой ненависти, а несколько лиц привлекается за совершение открытого хищения чужого имущества.
Сказал прокурор Иван Ковалев. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил готовность закупить в России истребители, поскольку США отказались продать запчасти к имеющимся у страны на вооружении американским истребителям F-16.
Россия предложила, и сегодня я говорю, повторяю еще более твердо и определенно, что мы готовы купить российские самолеты, чтобы они защищали наше небо.
Сказал Уго Чавес. Венесуэла уже закупила у России 33 военных вертолета и 100 тысяч единиц стрелкового оружия. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о коалиции, возглавит будущий кабинет Эхуд Ольмерт, лидер Кадимы, исполняющий сейчас обязанности премьер-министра. Лидер партии труда Амир Перец выразил надежду, что правительство будет стабильным и работоспособным. По мнению обозревателей, союз с партией труда позволит Кадиме ускорить эвакуацию еврейских поселений с большей части западного берега Иордана и окончательно определить границы Израиля к 2010 году.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные на процессе по делу Закарии Мусавы, обвиняемому в причастности к терактам США 11 сентября 2001 года, не исключили применение к подсудимому высшей меры наказания. Суд в американском городе Александрия, штат Виргиния, посчитал доказанным, что Мусавы принимал активное участие в действиях, повлекших за собой гибель людей, говорит представитель суда.
Согласно вынесенному вердикту, жюри присяжных сочло возможным, в числе других наказаний, применение в данном случае смертной казни.
Сообщил представитель суда в Александрии. Окончательное решение, казнь или пожизненное заключение, также за присяжными. Мусауи, гражданин Франции, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение иммиграционного законодательства. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, нарушивших границу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Два иностранца, один гражданин США, другой Великобритании, вышли из города Уэльса, что в штате Аляска, и пересекли государственную границу России в районе поселка Ойленд на Чукотке. Пограничники вместе с сотрудниками добровольной народной дружины задержали нарушителей и доставили на пограничную заставу. Как сообщили в Центре общественных связей Северо-Восточного погрануправления, задержанные при себе имели коммерческие визы на въезд в Россию, средства спутниковой связи, спутниковый навигатор типа GPS, а также подробную топографическую карту на английском языке и пистолет Кольт Магнум 44-го калибра с патронами. Как говорят пограничники, задержанные сообщили, что они являются путешественниками и совершают пеший переход из Южной Америки в Великобританию. И, пересекая границу Российской Федерации, планировали прибыть в поселок Проведение для прохождения пограничного и таможенного контроля. А в районе поселка Уэлен оказались в связи с неблагоприятными погодными условиями, где и были задержаны. В настоящее время оба нарушителя находятся в поселке Лаврентия, проводится разбирательство. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
И в заключение главные новости этого часа. «Газплом» планирует втрое поднять цены на газ для Белоруссии. На переговорах президентов России и Казахстана подписан ряд документов. В Израиле партии «Кадима» и «Авада» договорились о формировании коалиции.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в Совет Государственной Думы поступил законопроект, внесенный партией «Единая Россия», позволяющий губернаторам в случае необходимости присваивать себе функции избранных мэров городов, забирая контроль над финансовыми потоками. Противоречит ли это принципу местного самоуправления и народовластия, обсуждаем с Валерием Зубовым, депутатом Государственной Думы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот вы, как бывший губернатор Красноярского края, вот были бы рады такому законопроекту, когда у вас были какие-либо трения с вашим мэром областного центра Красноярска? Краевого даже.
Вы знаете, действительно, такой закон, мне сказали, что поступил, хотя я его еще непосредственно не видел, и только в изложении. И я думаю, что он будет довольно остро обсуждаться. Этот закон, правда, внесен не партией «Единой России», а тремя депутатами, которые принадлежат к этой партии. И, то есть пока это такой персональный закон.
Ну, там, по-моему, уже у них централизм.
Ну, это, как говорится, будет видно. Иногда проявляют депутаты, мои коллеги от «Единой России» инициативу, потом оказывается, что она не согласована, не стыкуется и, в общем, преждевременная. Но, тем не менее, факт такой есть, и он будет обсуждаться. Я думаю, что совершенно очевидны направления, по которым будет идти обсуждение. Вот такой политический аспект будет здесь присутствовать, и будет в основном обсуждаться вопрос, и вот вы показываете, вы с этого начали. Вы спросили об отношениях между губернатором и мэром, то есть отношения внутри власти. Но есть и второй аспект, и я думаю, что мы на первом не остановимся, хотя я отвечу на все ваши вопросы. Будет и второй аспект, на мой взгляд. Это отношения между народом и властью. Это более серьезно. Вот хотелось бы все-таки в нашей беседе выйти и на это обсуждение, что, я думаю, мы с вами и сделаем. Итак, ваш первый вопрос, мой первый ответ. Вы знаете, всегда между вышестоящим и нижестоящим уровнем власти есть трения определенные, и они будут. И это нормально. Если люди ответственные, переживают за дело, не халуйствуют, а действительно хотят что-то по-серьезному сделать, эти трения всегда будут. Они и у меня были. Я работал с двумя мэрами города Красноярска, столичного регионального города. Один был назначенный, второй избранный. И да, все было достаточно сложно. Но мы как-то находили решение. Во-первых, потому что уважали закон, и по закону полномочия эти и тогда были расписаны, и сейчас. Поэтому надо действовать в рамках закона. Во-вторых, за нами всегда наблюдали правоохранительные органы. Они же тоже имеют место, статус и возможности в системе управления. Но третье и самое главное. Я был избранным. И вот первый мэр собирался идти на выборы, потом передумал. А второй мэр был избран. Мы были абсолютно убеждены, что нам переизбираться. Так и случилось. И вот мы всегда понимали, что решающая ответственность наступает в тот момент, когда вы пойдете к людям и будете отчитываться. И если вы все сведете к склоке, то так оценка будет и губернатору, и мэру. А если вы сумеете показать, что вы нашли способ такой взаимодействия и работы, что люди оценили вашу работу, то они сделают другой вывод. Поэтому были сложные отношения, но конфликтов, как в целом ряде других территорий, принципиальных между мэрами столичных городов и губернатором, у нас не было. У меня были другие проблемы, например, с мэром города Норильска. И он был назначен, и у меня тогда были полномочия, и я действительно его снимал. И это была конфликтная ситуация. А потом люди его снова избрали. А потом оказалось, что все-таки он серьезно нарушил закон и, ну, в общем, отбывал срок. Всякое было. Но все, я думаю, что было в рамках закона.
Ваш бывший коллега, бывший губернатор Курской области Александр Рудской, сторонник всевласти губернаторов.
Недавно был в Воронеже. Вот по центру города можно проехать только на танке. Да и весь город в таком состоянии. И тут, естественно, вопрос. Там есть знакомые журналисты. Говорю, что у вас такое? А у нас, говорит, мэр с губернатором, как кошка с собакой. Это пример к тому, к безумному принятию закона о местном самоуправлении. Губернатору практически никто на территории не подчиняется, потому что в соответствии с законом о местном самоуправлении муниципальные образования не подотчетны главе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. О чем мы говорим, о какой вертикали власти? Чтобы сегодня навести порядок в этом плане, надо, чтобы хотя бы мэры столичных городов, субъектов Российской Федерации, не то что подчинялись, а это был один из заместителей губернатора. Вот тогда мы приведем хотя бы столичные города субъектов Российской Федерации в порядок. А дальше уже посмотреть, как работает эта формула.
Ну, во-первых, вы знаете, мы как будто в разных странах жили с бывшим коллегой Рудским. Вы знаете, все ж на самом деле не так. Дороги плохие во всех городах, кроме города Москвы. И несколько получше стали в Санкт-Петербурге, потому как у них был юбилей. Связано это совершенно не с тем, что противоречие между мэром и губернатором, а никакого. Все очень просто. Последних 15 лет, ну вот 2 года назад изменилась ситуация, последних 15, 2 года назад она хуже стала, существовал дорожный фонд. И из этого дорожного фонда можно было тратить деньги только, к примеру, между городами. Вот между Красноярском и Канском, между Курском и другим городом в Курской области можно было из этого фонда. А на внутри городские дороги нельзя было из этого фонда тратить. Вот поэтому у нас более-менее приличными стали дороги за пределами городов и безобразные внутри города. 5 лет не проходила моя поправка, которая позволяла бы этот дорожный фонд использовать внутри городов. Почему в Москве? Потому что Москва субъект федерации, она имела право из дорожного фонда использовать это. Это первое. Второе. Ну как нет власти у губернатора? Вы что? У губернатора бюджет всего региона. Какой бы ни был, какой бы ни была столица, какой бы ни был большой город, там Курск или Рязань, или любой другой, любая другая столица региона, сначала утверждается региональный бюджет, а потом бюджеты всех региональных образований, всех городов. Уже это власть. Вы знаете, мне всегда не хватало денег, а уж власти-то, извините, хватало.
Напомню, что у нас в студии Валерий Зубов, бывший губернатор Красноярского края. Обсуждаем сегодняшний, ну, поступивший в Совет Государственной Думы законопроект, позволяющий губернаторам присваивать себе функции избранных мэров городов. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-720, абонент «Радио Свобода». Мэр города Твери Олег Лебедев надеется, что все останется по-старому.
приведу пример. Город Тверь, мэром которого, главой города которого я являюсь, является главным донором в Тверской области. То есть город динамично развивается. Рост промышленного производства у нас 24-26% в последние два года. Это один из самых высоких темпов роста. Мы формируем 60%, почти до 60% налоговых доходов всей области. У нас 43 муниципальных образования. 3/4 неналоговых доходов. Вообще на сегодняшний день на органах местного самоуправления, на главах городов очень многое держится. Они держат это на своих плечах. Они ближе всего к населению. И я думаю, что президент будет как гарант добиваться, чтобы интересы конституционных прав граждан местного самоуправления были соблюдены.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово депутату Государственной Думы Валерию Зубову, бывшего губернатора Красноярского края.
Вы знаете, я в одном солидарен с мэром Твери. Он точную вещь сказал. Знаете, мэр, он ближе к народу, чем губернатор, чем Госдума.
Сейчас
чем
стал.
Вы знаете, всегда он ближе. И с него спрос всегда тяжелее. Вот проработав 5 лет губернатором, я всегда считал, что мэром работать тяжелее, потому что больше таких текущих и непосредственно касающихся людей задач. У губернатора больше политические функции, у него там сложные какие-то стратегические вопросы, а на мэре не только дороги, и подъезды, и тепло, и свет, и безопасность даже на улицах, хотя власти по вопросам безопасности у губернатора выше было. Вот то, что мэр ближе, и ответственности у него больше именно в силу того, что он ближе к людям. И вот это разрывать ни в коем случае нельзя. Вот это самая большая ошибка тех предложений, которые делаются. Люди все равно будут считать, что вот самый ближний начальник – это главный начальник. Все равно. И им объяснить, что временно – вопрос, на какое время? Какие-то отдельные функции, о них мы, наверное, поговорим, забрал губернатор, они не поймут этого. Они всегда будут иметь в голове главное – они избирали мэра. Он мэр. Он отвечает. Более того, они, может быть, даже предъявят ему такую премию. А почему он согласился отдать эти полномочия? Поэтому это ошибка. Вот пафос тех предложений, которые сделали депутаты внести в закон и о местном самоуправлении, и в 131 закон, он в том, чтобы, в том, что это вопрос выяснения внутри власти, я повторюсь. А важны отношения между властью и людьми. Один пример. Он сегодня просто подброшен был. Ведь в законе о местном самоуправлении там есть такая формула о том, что в сегодняшней версии, что есть три причины, по которым можно, правда, через суд, но все-таки отстранить мэра. Одна из этих причин. Если долгов накопилось, задолженностей бюджета, больше, чем на 30% от доходов. Вот это повод, то есть финансовое состояние местного бюджета, повод, чтобы отстранить. Вот я вам сейчас приведу пример. Сегодня прошла информация, а после этой информации мне позвонили, естественно, что «Газпром» решил перерегистрировать компанию «Сибнефть» вот в другом городе, ну, в Санкт-Петербурге. Почему именно в Санкт-Петербурге? Ну, не знаю, ну, так захотел. Значит, что это значит? Это значит, что 33% бюджета Омской области уехали. 11 миллиардов рублей. Все. Вот в этой ситуации, в соответствии с порванной 30% задолженности от доходов, можно уволить все начальство Омской области. Вопрос. Кто в Омской области принимал такое решение? Мэр города Омска принимал это решение? Почему же его можно, формально можно наказать за то, что у него сложилась такая ситуация, хотя он такого решения не принимал? Вся финансовая система построена сверху вниз. Сначала федеральный бюджет, потом региональный, а потом местный. И зачастую дырки в местном бюджете, местные проблемы, они из-за того, что вверху приняли некомпетентное, невыгодное решение. Вот, мне кажется, здесь корится принципиальная ошибка тех, кто предлагает понизить статус, размыть возможности местной власти.
Бывший глава Центра избиркома России Александр Иванченко опасается, что избранные мэры будут лишены важнейших полномочий.
Избран такой способ изъятия основных полномочий у глав крупных городов, которыми пока обладают главы городов. Мне так образно представляется, что главам городов остается одно право – брать метлу и подметать свои города, поддерживать их в чистоте и порядке, но делать они должны это индивидуально, так как ни финансов, ни соответствующих полномочий у них практически не будет для выполнения тех функций местного самоуправления, которыми они наделены и по действующей Конституции, и Европейской хартии местного самоуправления, и законом об организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Есть универсальный принцип управления. На уровне компании, на уровне государственной власти, местной власти, все, что можно отдать вниз, надо отдавать вниз. И вся верхняя власть должна строиться по остаточному принципу, чтобы было максимальное время для решения самых сложных задач. Если вы забираете, как предполагается, функции утилизации бытовых отходов, газа, электро, вода, тепло, снабжение, транспортные услуги, установление правил землепользования и застройки, контроль за использованием земель, что осталось-то? Тогда правильно, одна метла подметать улицы. Простите, у меня другой вопрос. Пока вы все это забрали, а вы с теми функциями, которые у вас сейчас есть, вообще нормально справляетесь? Вот я уже почитал там комментарии тех, кто внес этот закон, потому что с комментариями оказалось легче познакомиться, чем с самим законом. Вот, и такие доводы, два, просто потрясающих. Ну вот там, значит, надо повысить ответственность, напомнить мэрам об ответственности. Полтора года назад, когда принимали решение об отмене выборов губернаторов и о назначении их, все то же самое было сказано в пользу губернаторов. Ну, в кавычках, в пользу. И что не демократичны, и что там коррумпированы, и что неквалифицированы, и так далее, и так далее, и так далее. Я помню, один из идеологов этого предложения ровно 10 пунктов назвал. И теперь, после того, как все эти губернаторы практически переназначены, вот с этими недостатками теперь говорят, а теперь мы им дадим больше власти. Вот у них там были недостатки, а теперь мы еще больше снизу тут соберем и отдадим. Это аргумент, как говорится, первый. И аргумент второй. Подождите, а вы-то сами со своими полномочиями как справляетесь? Вот один из авторов, мой коллега, депутат Мокрый. Он возглавляет комитет по местному самоуправлению. Но ведь основной закон о местном самоуправлении отложен до 2009 года. Он не внедрен. А ведь это же наша функция в том, чтобы законодательство было стабильным, однажды принятым и понятным, регулярно не пересматривалось. Он приводит аргумент, что вот сейчас сложилась такая ситуация, когда что не вопрос, то вопрос о власти. То мы мэров избираем, то всенародно, то их из депутатов избирает, то их как менеджеров сити, контракт с ними заключает. Подождите, это кто придумал? Это что, мэры придумали? Это даже не губернаторы? Это Госдума и Совет Федерации придумали? Вот так они выполнили свою работу. И вы предлагаете, я просто из этого вывод хочу сделать. Вы понимаете, вот после, если будет принято это решение, то оно однозначно приведет. Вот мне, например, не нравится термин «вертикаль власти». Но, по крайней мере, логика выстраивания вертикали власти, она понятна. То есть аргументы и за. Но принимая такое решение, вы знаете, как вот подпиливаете корни у дерева. Какая вертикаль? Это скоро упадет. Вы размыли. Причем размыли и функции, вы смешали все. Причем запутали не только мэров и губернаторов, вы запутали самое главное население. Неудачное решение, которое будет предложено Госдуме принимать. Надеюсь, мы его добьем.
Слушаем вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила.
Добрый вечер, господа.
Погромче.
Добрый вечер.
Алло. Здравствуйте. Да-да.
Мэр Москвы и губернатор Московской области. Мэр Питера и губернатор области Ленинградской. Фигуры равнозначные, независимые друг от друга, не соприкасающиеся. Вот чтобы не было проблем, трений, разногласий всяких. Мэр, допустим, нашего Энска должен быть независим от губернатора Энской области. И, соответственно, быть равным ему по статусу. А возможен ли такой вариант без того, чтобы придавать областным центрам статус субъекта? Спасибо, до свидания.
Но это, как говорится, все совсем противоположное. Это на 180 градусов другое, это зеркальное. Это не опускание мэров, а наоборот их поднятие. Эту проблему теоретически можно обсудить. Единственное, что при этом надо учесть следующее. Что сегодня у нас 85 субъектов федерации, к этому вам добавится еще 83. И так сложно. Такое количество людей, которые напрямую выходят на правительство и на президента. А у вас практически их удвоится. Это возникает сложность в управлении. Но обсудить можно.
Слушаю вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос следующего свойства. Валерий Михайлович, и будет ли у вас желание поработать еще губернатором Красноярского края? И второй вопрос. Почему, на ваш взгляд, у Новгородской области федеральный бюджет забирают 40%, а у нашей Ленинградской области забирают в тот же федеральный бюджет аж 50%, 57, вернее, процентов?
Это проблема регионов-доноров и регионов-реципиентов.
Вы знаете, и Ленинградская область, и Новгородская область сегодня относятся к реципиентам. Нет, не с этим связано. Тут конкретно надо смотреть. Зависит от того, какие налоги, например, у богатого Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округа еще больше забирают. А у чуть более бедных территорий в средней полосе забирают меньше, но они все равно реципиенты. Это зависит от конкретной структуры налогов, которые... Вот есть недра, нет недр, есть сельское хозяйство, нет сельского хозяйства. Надо просто смотреть структуру налогов.
Вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Конечно, мэры несколько выбиваются своей избранностью из вертикали власти. И поэтому, очевидно, надо их ввести под эту вертикаль. Происходит централизация власти, что это является преддверием государственной всей экономики. Как вы думаете?
Ну, прежде всего, это противоречит Конституции еще.
Ну, насчет противоречия Конституции, это вопрос теперь уже как бы и не актуальный. После того, как Конституционный суд принял решение о том, что назначение губернаторов соответствует Конституции, то я думаю, что по данному вопросу Конституционный суд примет решение. Так ведь ничего не забрали, никто не отменил местное самоуправление. Но подумаешь, забрали из 10 основных 9 основных функций. Так, во-первых, временно, ведь не на все 5 лет, а на 4,5 года. И что-нибудь еще придумают. Поэтому мы с вами, когда встречались в прошлый раз... И поводом было у нас как раз то решение Конституционного суда. Я сказал, и, к сожалению, практика подтверждает. Поплыл закон в России после того решения. Теперь вольны интерпретаторы закона, Конституционный суд и судьи на местах так интерпретировать закон, что, как говорится, уже и на бумаге-то останется местное самоуправление, но по смыслу его не будет. Так же, как после отмены выборов губернаторов, понятно, что народовластие как-то у нас своеобразное стало теперь. В стране. Я думаю, что это одна сторона. Теперь вторая часть того вопроса, который задан. Вот выбиваются, да? А вообще какая цель построения любой системы власти? Вот цель. Я думаю, что эта цель решать вполне конкретные проблемы на уровне государства, например. Вот на уровне мэрии мне понятно, вот местного органа, мне понятно, что было тепло, что были ухоженные дороги, чтобы было безопасно граждан. Вот основные функции. Чтобы предоставлялись начальное образование, давало хорошее образование. А на уровне федерации, мне кажется, другие задачи стоят. Стоит задача, вот сегодня, ну что нам делать с экономикой, в которой скапливается такое количество денег в стабфонде, например, и мы не можем пустить без разгона инфляции в экономику.
Напомню, что у нас в студии Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, бывший губернатор Красноярского края. Обсуждаем проблему полномочий мэров столичных городов. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир».
глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags. Look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. «Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Адвоката Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор – 13 лет заключения. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Пепшаева. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Новым лидером фракции «Родина» в Госдуме стал Александр Бабаков. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчету требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. Американский конгрессмен и бывший ближайший соратник Джорджа Буша Том Дилей покидает Конгресс из-за обвинений в коррупции. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Во всей Франции прошли демонстрации и забастовки протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. В столице Непала запрещены любые политические манифестации. Председатель Верховного суда Украины Василий Маляренко подал в отставку. Российские пограничники задержали на Чукотке за незаконное пересечение границы двух путешественников – британца и американца.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что с депутатом Валерием Зубовым обсуждаем полномочия мэров областных центров. Остановились на проблеме финансирования из стабилизационного фонда.
Но мы не на финансировании, я предлагаю остановиться, а на тех проблемах, которые есть на федеральном. Вообще, вот в самом начале мы с вами говорили, я сказал, что вот политический аспект этой темы, он, конечно, будет и за, и против, и он будет достаточно широко обсуждаться. Но это все-таки, на мой взгляд, очевидные проблемы и не самые главные. А вот в таком подходе к решению вопросов организации власти есть более серьезные вещи, вот основательные. Вот, на мой взгляд, то, что федерация начинает заниматься жилищно-коммунальным хозяйством, оно уже не решает какие-то глобальные вопросы. Ну, естественно, времени остается. Смотрите, предыдущий 5-й год правительство всего одним событием отметилось в истории – монетизацией. И все. И вот как пошла коряво монетизация в январе, после этого принимались решения, как бы вот, ну, демпфировать то недовольство, как она проходит. Совершенно исказили, совершенно другие цели стали достигать. И, в общем, те цели, ради которых затевалась монетизация, про них уже забыли. На решение остальных задач просто у правительства не хватило времени. Ну, возьмите такой получивший резонанс вопрос «Амнистия капитала». Летом рассматривался вопрос. К сентябрю должны были быть корректировки, поправки. Вот сегодня уже следующее лето, год, и нет этого вопроса. Хотя от этого вопроса зависит, ну, достаточно много. Моральное состояние общества, поведение бизнеса. А сейчас это очень важно, потому что темпы роста начали падать. На это не хватает времени. Правительство не смогло ничего предложить нового в управлении естественными монополиями. И, соответственно, не смогло построить систему регулирования финансов и управления естественной монополией с тем, чтобы предотвратить всплеск инфляции в начале января. Но зато правительство поддержало, опять же, закон, который ряд депутатов внес, о якобы верхнем пределе тарифов на ЖКХ. Это дело сугубо вот там, внизу, пусть решает. Вы можете в зависимости от разумности и неразумности принимаемых решений деньги давать или не давать. Но если дело, если правительство будет заниматься лампочками в подъездах, то тогда, естественно, оно никогда не придумает, что же делать со стабилизационным фондом. Вот что делать, когда такая масса денег скапливается, а использовать не получается? Что делать, что никак не укладываемся в те уровни инфляции, которые планировались? Но это одна часть проблемы. Теперь вторая часть проблемы. Какой пример вы вообще населению подаете? Жилищный кодекс принят. В соответствии с жилищным кодексом. Это и раньше было, но жилищный кодекс подтвердил, усилил. Теперь должны товарищества собственников жилья создаваться. Они должны определять, кто будет управляющая компания. Через эту управляющую компанию построить отношения с теми, кто занимается снабжением теплом, светом, уборкой мусора в домах, капитальным ремонтом. И вы говорите, вот, товарищи, самоорганизуйтесь. Опыта особого нет. И здесь и разъяснительную работу. Но после. И тут же параллельно, когда еще люди не знают, как вот им соорганизовываться, как строить вот этот уровень, самый низкий уровень самоуправления. ЖЭК. Вот на самом тяжелом участке, который всегда нас ссорил, как мы помним, коммунальный вопрос со времен Булгакова. Вот. И в этот момент вы принимаете решение, которое говорит: да вы знаете, вообще все это. Несерьезно. Вот мы уже мэров решили полномочия, уже все отобрали. У нас уже все это в губернатор решает и правительство. Вот это опасно. То, что вы отучаете людей сразу, отучаете их заниматься своими проблемами. Вы говорите, вот приедет барин, барин нас рассудит. Теперь будет губернатор заниматься водоканалом. А то у него нет, к примеру, у губернатора Красноярского края, например, Северного Залоза. У него такой водоканал в виде Енисея, через который надо завести и в Ивенкию, и на Таймыр. У него хватает хлопот с этим. Он еще будет водоканалом заниматься. У него одна посевная, чего сколько съест. У него снабжение мазутом осенью. Это мог решать только губернатор. А вы сейчас говорите, а вот теперь еще занимайся вот лампочками в подъезде. Теперь еще две вещи, которые, ну, на поверхности. Что у нас с техническим прогрессом, с технологиями, с наукой, с высшим образованием. Я в январе специально поднял, не поленился, посидел несколько дней, поднял все глянцевые журналы, все толстые газеты и так далее. Я посмотрел, подводились итоги 2005 года. Самые значимые события. Ни одного случая, который бы касался научных идей, разработок, прорывов в образовании, в новых технологиях. Мы что, так собираемся быть державой, в которой правительство занимается жилищно-коммунальным хозяйством и тем, что не знает, как распорядиться деньгами, которые от углеводородного сектора поступают? Вы обратите, даже такой, вроде бы, казалось бы, боковой вопрос, но он все-таки федеральный, все-таки национальный, спорт. Ведь все-таки первый раз на Олимпиаде четвертое место заняли. Что-то здесь, увы, не так. Смотрите, сколько зарубежных футболистов играет в наших сборных, а на чемпионат мира не попали. А нет сегодня тренера сборной до сих пор. Мелочь. Но это вопросы, которые не решаются на местном уровне. Пусть местный уровень сам решает свои проблемы. Вы свои задачи решите. В прошлом году дважды пересматривался бюджет. Суммы денег, которые пересматривались. Научитесь. Давайте научимся на федеральном уровне эффективно использовать деньги. А на местном уровне посмотрят на нас, скажут, хорошо они там вверху работают, и станут лучше работать.
Дмитрий Орешкин, руководитель аналитической группы «Меркатор», видит объективные предпосылки ограничения прав мэров.
Естественно, далеко не всегда население, избравшее себе мэра, в восторге от своего выбора. Часто избирают и бандитов, и бездельников, и воров, и кого угодно. Губернатору новым законом, в том случае, если мэра в чем-то обвиняют. Или в том случае, если он неэффективно тратит средства, непонятно, кто определяет эффективность населения или вышестоящее начальство, то его права могут быть экспроприированы во временном порядке губернатором. Так вот, если мэр, как главный источник денег, не подчиняется губернатору, губернатор командует вакуумом. Значит, губернатор говорит, монтируйте мне вертикаль подчинения мэра, чтобы я ему отдавал указания, а он выполнял мои приказы. То есть, сделайте советскую модель, когда секретарь обкома командовал секретарем райкома, а секретарь райкома командовал председателем исполкома, и все они вместе подчинялись единой и организующей силе, которая называлась Коммунистическая партия.
Но, во-первых, помимо губернатора и даже помимо населения, которое оценит работу мэра, по таким вопросам, как нецелевое использование денег, есть закон, есть прокуратура, есть суд. Мы как-то все вот это забываем. Во-вторых, что на местном уровне нет своих законодательных органов, нет своих депутатов, у которых прямая функция контролировать эффективность использования средств, которые производит мэр города. Ведь этот законодательный орган утверждает бюджет. Ну и, наконец, самое главное. Хотя Дмитрий, он так как бы нейтрально сказал, но ведь та система советская привела к истории 91-го года. Она ведь привела к той истории, когда 26 талонов, в магазинах ничего нет, и, в конце концов, распад великой страны. Мы что, хотим повторить этот опыт?
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Я благодарю, Володя, вашего гостя. Он ответил на большинство моих вопросов. У меня впечатление, что власть просто судорожно готовится к будущим выборам. Вопрос у меня такой. Вот такая вот инициатива, о которой мы сейчас говорим, где-нибудь существует в более-менее развитых странах? Если кто-нибудь может вспомнить. Спасибо.
Наоборот. Россия не выполняет хартию о местном самоуправлении.
Если будут приняты данные поправки в закон, вполне вероятно, что у нас последует такого морально-юридического плана санкций со стороны Европейского Союза, потому что у них действует хартия, вот та самая, о местном самоуправлении. И на государственном уровне, на уровне регионов вы можете как угодно строить власть, а местное самоуправление не трогай. Это, скажем так, европейская традиция. Мы, в конце концов, можем сказать, а у нас все будет по-другому. Ну, пожалуйста, только европейцы живут примерно в 5 раз лучше пока, чем мы, и не грех у них поучиться.
Алексей Макаркин, замдиректора Центра политических технологий, считает этот законопроект своеобразной компенсацией губернаторам.
У нас отменили избрание глав регионов, то есть региональных губернаторов и президентов. Соответственно, их автономию очень сильно урезали, и им необходимо было предоставить какую-то компенсацию за это. То есть они ожидали, что в свою очередь они станут контролировать и получат право назначать глав самоуправления. То есть таким образом вертикаль будет идеально достроена, и это было бы очень выгодно главам регионов. Потому что не секрет, что на уровне, с одной стороны, губернаторов, с другой стороны, мэров крупных городов в регионах, очень конфликтные ситуации часто возникают.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, третий раз я повторю главный свой тезис при анализе этих предложений моих коллег-депутатов, что вопросы взаимоотношений внутри власти, они вторичны. Как там отношения между губернатором и мэром, это на третьем, на четвертом месте. На первом месте это выгодно ли людям, которые проживают на этой территории, вот такие изменения в систему организации власти. Выгодно ли это, что люди не будут понимать, кто все-таки отвечает за лампочку в подъезде? Кто все-таки отвечает, если с перебоем с теплом? Кто отвечает за то, подготовились ли к школе к 1 сентября? Кто за это отвечает? Так все-таки избранный ими мэр или кто-то другой, там где-то вверху, губернатор, что ли, или еще выше? Вот давайте все-таки почаще вот сюда возвращаться. Насколько это выгодно для людей, а не для взаимоотношений между мэрами и губернаторами? А для губернаторов я бы сказал так. Когда принималось решение, которое лишало их права быть избранными и поставило их целиком в зависимость от того, кого из них назначат, не назначат, только один губернатор выступил против этого публично. У них не хватило либо государственного подхода к данной проблеме, либо просто нормального мужества. А при чем здесь мэры? Что ж теперь на них за это отыгрываться? И в данной ситуации, конечно, если там внизу, среди депутатов местных органов власти, среди депутатов законодательных собраний регионов, которые избраны от столичных городов, у самих мэров не хватит мужества заявить свою государственную позицию, ну тогда какое-то моральное оправдание для принятия таких поправок в закон будет.
Слушаем вопрос от москвича Сергея.
Здравствуйте, у меня вопрос к вашему собеседнику. У нас вот последнее, вернее, действительно очень верно заметил про то, что существует взаимосвязь между властью и народом. И хотелось бы спросить его, у нас очень мало, как бы говорят и отмечают об огромной такой роли, значит, подавляющего большинства населения, это простые, значит, рабочие, такие трудящиеся люди. А ведь именно они составляют, так сказать, основу для социального технического прогресса в стране, ее расцвета. Это вовсе без всяких марксистских воззрений, это признание многих еще более ранних ученых, философов, экономистов. Вот известно, что с неба и грош ломаный не падал. Поэтому вот это вот, так сказать, существование такой демократического понимания к проблемам трудящихся людей, оно как бы просто необходимо у нас. У меня такой вопрос к нему. Вот как вот вы считаете, сегодня передавали из Екатеринбурга, то, что, например, вот трудящимся не платят зарплату, они бастуют. Это прямо дофеодальные какие-то докрепостные отношения. А ведь у нас статья, собственно, основополагающая начальник Конституции, она просто прямо говорит, что у нас демократически правовое государство.
Ну, вот этот законопроект существенно урезает народ власти, поэтому...
Безусловно, безусловно. Вообще смысл таких поправках в поощрении иждивенчества. Вы приучаете людей к тому, что вот приедет барин, барин нас рассудит. Вот там где-то вверху сидит один начальник, который знает ответы на все случаи жизни. Такие поправки, они в строй ставят всех людей, чтобы они ждали, когда там что-то решится сверху. Абсолютно правильно, что в основе демократии лежит как раз вот такое личное понимание ответственности. А принимая такие решения, мы людей отучаем от ответственности. Эти поправки стимулируют иждивенчество, чего у нас и так хватает в стране. И не хватает времени на то, чтобы поощрять тех людей, стимулировать, показывать им пример, как самоорганизовываться и решать свои проблемы.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, считает, что поправки антиконституционны.
Подобного рода поправки, они, конечно, нарушают не только закон о местном самоуправлении, но и Конституцию, где четко прописано, что местное самоуправление отделено от государственной власти. Данный законопроект позволит, в первую очередь, государственным чиновникам, а это губернаторы, снимать или назначать тех, кто избран жителями областного центра. Поэтому я считаю, это, конечно, серьезное нарушение. Думаю, что скоро последует обращение в Конституционный суд, если этот законопроект будет принят.
Ну, я-то с этим согласен. Только вопрос, что думает по поводу этого товарищ Зорькин? Вот как под его руководством Конституционный суд будет трактовать данный закон? Здесь у меня теперь большие сомнения.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот два мнения, такие вопросы. Мнение первое, это то, что вот эта схема предлагаемая, она может только единственное, к чему привести, к усилению коррупции. Так. И второе, значит, такое мнение, что народ наш как бы все терпит и терпит, ждет, что за него кто-то будет что-то решать. Никто за него решать не будет, потому что он никому не нужен. Нужен он просто как голосующий народ. Больше и все. Когда уйдут выборы, к нему обращаются. А когда между выборами, то про него забывают напрочь. И вот этим моментом как бы все выборы сводятся на нет. Потому что не выбирая, выбирая, все равно ничего не будет без Кремля улучшено. То есть Кремль здесь как бы в основополагающую власть становится еще сильнее. То есть Кремль все будет решать до лампочки в подъезде, как говорит Зубов. Вот. А вопрос такой. Как вы думаете, в 2007 году на выборах в Думу ситуация после этих выборов в стране ухудшится или она все-таки как-то, наверное, будет улучшаться?
Я думаю, что испытание власть пройдет не в 2007 году и не в 2008, а в 2009-2010. То есть и выборы в Госдуму, в общем, имеется достаточный властный ресурс, чтобы так организовать их, чтобы получить предсказуемый результат. И в значительной степени можно при определенном напряжении, концентрации, организации работы, организовать и выборы президента. Но вот потом, когда они состоятся, малейшие колебания в таких вещах, как цена на нефть, они... Прогноз такой, что именно как раз от 8 до 10 года здесь могут быть изменения. Они тогда сразу, вот это терпение, которое есть у нашего народа, и вот эта вот некоторая даже отстраненность, ну, такой, знаете, пофигизм, как говорят в таких вопросах, вот, он потом сразу резко прорывается. Такая наша национальная натура. Вот это-то плохо, что когда вы выстраиваете жесткую вертикаль, то у вас потом нет амортизаторов. И совершенно малейшее событие, буквально курьезное, оно может привести к очень тяжелым последствиям. Сразу найдут одного виноватого, сразу на него все это скинут, сразу будут виноваты, кто все рядом, и так далее, уже разбираться не будут. Мы это многократно в истории проходили. Но вот один момент, который не философский, не политэкономический, а очень прагматический, коррупция усилится, безусловно. Вот мы с вами когда-то разбирали последний раз и говорили, в частности, ну вот приняли решение, теперь Федеральная служба по тарифам, Министерство экономики, они контролируют тарифы на ЖКХ от 3 до 7 тысяч. Уже в одном, на одном только отрезке января дважды поменялись эти планки. Сначала было 20, выполнить было невозможно, поэтому сказали 29,5 для большинства территорий, потом 30 добавили одной территории, еще не вечер это. Но самое главное, что невозможно это проверить. И точно так же, как забрав ряд функций на уровень губернатора, знаете, вот это из личного опыта, да не будет время у самого губернатора в это вникать. Это будет кто-то из замов или начальников отдела, который на телевизор не выходит, на вопросы не отвечает, ему никогда не переизбираться. И тогда, ну, подумаешь, он в одном месте, знаете, говорится, влево припишет 1-0, а в другую сторону 0 отнимет. Конечно, это поле для коррупции еще какое.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к уважаемому Валерию Зубову. А вот еще вы уже говорили по поводу местных депутатов. А вот в местных советах, законодательных собраниях, там еще остались какие-то независимые. И вот, вот помните, была межрегиональная депутатская группа. Вот, может быть, такие вот связи помогут что-то сделать? Спасибо.
Ну, вы знаете, к этому как бы идет все. Вот к этому все и идет. И мы помним, что как раз на том первом съезде народных депутатов СССР, знаменитом, да, когда впервые избирались, ну, как бы не так еще, как в других странах, но уже не так, как вот обычно в Советском Союзе избирались, и вдруг появились какие-то квоты там от ученых, от Академии наук, там. Все-таки уже разные люди пришли, появились независимые депутаты, когда вот на волне приходили там. Они организовали междепутатскую группу, их, кстати, было меньшинство. И еще съезд мог любое решение принять. Вы знаете, повторяется ситуация. И сегодня Госдума любое решение еще может принять. Но процессы уже пошли. И потом все это вдруг раз, и мгновенно все как-то вот даже не усмотрели, в каком месте это прорвало. То же самое и здесь. Если вы отстраняете людей от принятия решений, а они хотели бы принимать решения, они затаятся, они потерпят, они смолчат, они дождутся, когда вы оступитесь. И когда вы оступитесь, будут достаточно безжалостны.
Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета, считает этот законопроект абсурдным.
Я не могу себе представить даже, каким образом губернатор сможет решать проблемы ЖКХ. Ладно бы, если бы он участвовал, скажем, в решениях, которые принимает мэр, как-то там подправлял их, помогал, это одно дело. Но если идет речь о том, чтобы он вообще перенимал на свою сторону эти полномочия, это просто какая-то ерунда. В Кремле есть клика, я не боюсь этого слова, которая вообще, по-видимому, не понимает сути русской государственности, готова разогнать самоуправление как досадную помеху для властной вертикали, которая будет проходить уже теперь насквозь, сквозь все тело гражданского общества. Я считаю, что это грубейшее нарушение, не только что первого закона, но и главы 6 нашей Конституции, лишение мэров 10 главных их полномочий в пользу губернаторов. Мне кажется, президент наложит на это вето и покажет себя перед Западом большим демократом.
А вы знаете, я тоже думаю, что президент наложит вето, если вдруг взбредет в голову моим коллегам большинством проголосовать в Госдуме или там в Совете Федерации, я тоже думаю. И почему-то я думаю, что он примет это не потому, чтобы вот показаться перед Западом, а из понимания той ситуации, которая сейчас складывается, потому что в первую очередь все-таки президент отвечает не перед Западом, а перед людьми, у которых он президентом является. Почему-то я надеюсь, вот в этой ситуации так должно быть. Это первое. И второе, да, вот Смирнягин, которого я тоже давно знаю, напомнил в своем вопросе одну важную вещь. Традиции самоуправления на самом деле на Руси были довольно сильны. Слово «община», русская община, она играла иногда консервативную роль, но она была, и люди любили принимать вот коллективные решения. Мы такой достаточно коллективистский народ. Или там новгородская вещь, это же самоуправление. Другое дело, что часто пытались его подмять там ради всегда каких-то больших государственных интересов, но традиции были, и их бы развивать, а не загонять вглубь.
Слушаю вопрос от москвича Петра.
Да, добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Извините, по стабфонду два слова можно сказать?
Давайте.
Вы знаете, я считаю, что здесь дело не в том, что наша экономика сразу же почувствует инфляционные какие-то дела, да, а дело просто в некомпетентности этих людей, и кто наших экономистов. И кто-то основательно пролоббировал на Западе то, чтобы эти деньги финансировали, кредитовали западную экономику, а не нашу. Ну, просто простой пример. Вот господин Чубайс просит у правительства деньги на трансформаторы, а теперь ему придется брать кредит на Западе. Почему же наше правительство не могло бы ему дать кредит под те же самые проценты? Спасибо вам.
Ну, чуть-чуть это связано с проблемой местного самоуправления.
Вы знаете, я думаю, что
электрификация тоже переходит к губернатору.
Да. Вы знаете, этот год, весь год, мой прогноз, мы будем обсуждать тему инфляции стабилизационного фонда. И я думаю, что для этого... Ну, давайте выберем отдельно время и не будем вот так вскользь говорить об этой важной проблеме.
Слушаю москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. У меня создается впечатление, что этот новый закон подгон под некую очень печальную и хорошо известную российскую схему. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Вот как ваше мнение по этому поводу?
Да, подольет ли это масло в огонь конфликтов между губернаторами и столичными мэрами?
Подольет. И, к сожалению, вот та формула, которая была произнесена, она имеет смысл, чтобы о ней подумать.
Ну, как вы считаете, смогут ли отныне мэры областных центров претендовать на посты губернаторов, как это было вот во времена демократии?
Будет скрытый конфликт. Понимаете, все же загоняется вглубь. Если организация общества, организация производства, организация власти противоречит разумности, справедливости, эффективности, то как нарыв это будет некоторое время копиться. Ну, конечно, если вот сейчас с помощью финансовых инструментов, да плюс еще законодательная база будет, да не везде повсеместно сразу, а так постепенно, то здесь, то там, губернаторы будут вырывать часть полномочий, то, конечно, у губернаторов власти побольше. В конце концов, под ними бюджет всего региона. Побольше у них власти. И чаще всего мэры как бы подстроятся под эту систему, как построили сейчас губернаторы под систему назначений. Но конфликт этот загнан внутрь. И в той ситуации, когда поменяется финансовый вот этот климат в стране, вот там ждать неприятности. А ведь это, к сожалению, может быть.
Спасибо. У нас в студии был Валерий Зубов, депутат Государственной Думы, бывший губернатор Красноярского края. Обсуждали законопроект, внесенный тремя депутатами от «Единой России», позволяющий губернаторам присваивать себе функции избранных мэров областных центров. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Марк Штильман.
жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.